В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии участились случаи избиения журналистов, оппозиционеров и гражданских активистов.
Нет такого факта. Господина патриарха я никогда не бронил. Это нереальный мотив этих людей. Это обыкновенный пропагандистский бред и попытка в очередной раз скрыть свое насилие за авторитетом патриарха.
Западные партнеры рекомендовали Грузии тщательнее контролировать экспорт электроники в Россию.
США, Великобритания и ЕС сообща ведут работу в том направлении, чтобы поставить заслон поступлению в Россию используемых в военных целях электронных устройств.
Абхазские эксперты скептически относятся к перспективе проведения референдума о недоверии властям самопровозглашенной республики.
Вполне себе нормальное явление, то, что всего лишь одна организация подала, это признак того, что они не смогли, видимо, договориться или даже не пытались договориться между собой.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паладнов.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента российских спецслужб, скорректировавшего ракетный удар по кафе в центре Краматорска. Там погибли 10 человек, в том числе трое детей, еще 61 человек получил ранения. Задержанный, видео с показаниями которого опубликовало СБУ, является работником местного газотранспортного предприятия. По его словам, 27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе, и зафиксировать наличие там посетителей. Задержанный рассказал, что тайно снял видео в заведении на парковке, после чего отправил его российской военной разведке. Украинские СМИ и телеграм-каналы заметили, что несколько иностранных журналистов и военных инструкторов рассказали, что часто обедали в кафе, по которому был нанесен удар. Офис генпрокурора Украины уточнил, что Краматорск атаковали двумя ракетами «Искандер». Журналисты сообщили, что ракета попала в здание торгового центра, расположенного рядом с отелем «Краматорск». В торговом центре располагалось кафе. Среди раненых – младенец и трое граждан Колумбии. Взрывом повредило близлежащие дома, торговые точки, почтовое отделение и автомобили. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе своего мятежа планировал захватить министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова во время их посещения Ростова-на-Дону. Об этом в среду пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных по именам представителей стран Запада. Как утверждает издание, Пригожину пришлось менять планы и импровизировать, поскольку о его замысле узнала ФСБ. В результате он начал мятеж раньше, чем планировалось, что, возможно, стало одним из факторов провала вооруженного выступления. Утверждается, что ФСБ узнала о плане захватить Шойгу и Герасимова за 2 дня до его предполагаемой реализации. Точные даты не называются. Пригожин начал свое выступление, названное им «Маршем справедливости», вечером 23 июня, заявив в тот же день, что Шойгу и Герасимов бежали из Ростова. Были ли они действительно в этот день в Ростове-на-Дону, и когда именно Пригожин намеревался их захватить, точно неизвестно. Утром следующего дня отряды ЧВК «Вагнер» взяли здание штаба Южного военного округа под контроль. При этом там находился заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров, который, как утверждает Александр Лукашенко, способствовал переговорам между ним и Пригожиным. Как утверждает Wall Street Journal, западные спецслужбы также заранее знали о планах Пригожина из спутниковых снимков и перехватов электронных сообщений, причем считали, что мятеж имел хорошие шансы на успех, если бы шел по плану.
Эхо Кавказа. Новости.
Швейцария с сегодняшнего дня присоединяется к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении России из-за ее нападения на Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства. Активы лиц и компаний, попавших под ограничения, будут заблокированы и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Физическим лицам будет запрещен въезд в страну и транзит товаров через Швейцарию. Правительство отмечает, что присоединяется только к тем санкциям, которые были утверждены в июне. Решение о том, присоединяться ли к остальным ограничительным мерам, будет принято в конце лета. Постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России 21 июня. Новые ограничения включают запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничения на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных санкций, в частности, ограничения экспорта в третьи страны. Санкции касаются 30 компаний и 70 человек, на которых возлагают ответственность, в том числе за ведение войны против Украины и незаконную депортацию украинских детей. 10-й пакет санкций ЕС был принят в конце февраля. Тогда под ограничение среди прочих попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Всего санкции затронули 87 физических и 34 юридических лица. Стокгольмская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети. Туда вызвано полицейское подкрепление, сообщают шведские СМИ. Разрешение на проведение акции выдано в один из главных религиозных праздников – мусульман Курбан-Байрам. Полиция в своем решении ссылается на постановление административного суда Швеции. В начале апреля он отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. Суд указал, что свобода собраний и демонстраций в Швеции защищена конституционно.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Правозащитники и оппоненты власти обвиняют правящую грузинскую мечту в поощрении насилия и организованных нападениях на представителей СМИ, оппозиционеров и гражданских активистов. Накануне был избит соучредитель ТВ-формула Миша Мшвилдадзе, якобы за нелестные слова в адрес патриарха Грузии. В грузинской патриархии обвинили СМИ в неуважении к главе ГПЦ и к самой церкви. А лидеры грузинской мечты, кроме журналистов, винят и некоего влиятельного посла, не называя его имени. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Как ты посмел крыть матом патриарха?» – это первое, что услышал Миша Мшвилдадзе, соучредитель ТВ-формула и автор шоу политической сатиры, когда накануне вечером незнакомый мужчина напал на его сзади у входа в один из гипермаркетов в тбилисском районе Сабуртало. «Обошлось без тяжких телесных повреждений», – сообщил сегодня Мшвилдадзе после судмедэкспертизы, иронизируя, что нападавший и заказчики все-таки достигли цели. Его намеренно били по лицу, гарантированно обеспечив синяки под глазами. Несмотря на то, что МВД возбудило дело по статье избиения, почти сразу же, а инцидент произошел в людном месте, где есть множество видеокамер наружного наблюдения, имя нападавшего стало известно лишь спустя 17 часов. Он объявился сам, обозначив в соцсети адресат МВД. Некий Николас Гугешашвили написал в Фейсбуке, что это он, житель Гудани, отец четверых детей, избил Мшвилдадзе за то, что тот ругает церковь, крест, материт патриарха и защищает геев. Миша Мшвилдадзе уверен, что за всем этим стоит пропаганда правящей грузинской мечты, сторонники которой за последние сутки утверждали то же самое.
«Нет такого факта. Господина патриарха я никогда не бронил. Это нереальный мотив этих людей. Это обыкновенный пропагандистский бред и попытка в очередной раз скрыть свое насилие за авторитетом патриарха. К сожалению, это приобретает системный характер», —
отметил в эфире ТВ-формула Миша Мшвилдадзе, обратив, как и многие другие, внимание на то, что под этим же предлогом недавно избили лидера Гирчи «Больше свободы» Зураба Джапаридзе, закидали ядерами яйцами бывшего диссидента Левана Берзанишвили, избили гражданских активистов. Оппоненты власти, правозащитники в участившихся нападениях винят правящую силу, учитывая антизападную риторику и язык ненависти, которые стали визитной карточкой лидеров грузинской мечты. Так было и сегодня. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе в произошедшем обвинил СМИ и одного конкретного посла, имя которого так и не назвал.
Мишам Швилдадзе – жертва. Ему внушили, что крыть матом – это гражданский активизм. Так же случилось и с нападавшим. Он посчитал, что если изобьет Мшвилдадзе, то это будет проявлением гражданской активности. И кто это внедрил? Конкретный посол, который об этом говорил.
Кобахидзе так и не сказал, кого имел в виду. Традиционно во время акции протестов с разгонами и задержаниями посол США в Грузии Келли Дегнан, а также послы стран Евросоюза призывают власти уважать и соблюдать право на свободу слова и выражения участников мирных акций протеста. Лидер грузинской мечты Кобахидзе не согласен с ними. Обвиняя других, он не стал критиковать нескольких депутатов своей партии, которые грозят устроить мордобой всем тем, кто назовет их россиянами и сторонниками Путина.
Как правда, этот людской мусор будет меня путинистом называть, а я не должен отвечать?
Возмущался Кобахидзе. Не отстал от Кобахидзе и лидер нацдвижения Леван Хабеишвили. Возмущенный тем, что накануне также избили члена его партии, оппозиционер призвал общество обломать руки лидерам грузинской мечты, которые анонсировали и подстрекали своих сторонников к нападениям на оппонентов. Не смогла разрядить напряженную ситуацию и патриархия. Напротив заявлений представителя ГПЦ Андрея Джакмаидзе, ответственность за нападение на почве нетерпимости возлагается на СМИ и активистов. Джакмаидзе предполагает, что часто провокации заранее планируются, чтобы в случае, если кто-то в ответ применит силу, все направить против патриархии. Там же Джакмаидзе публикует статистику, которую в ГПЦ ведут с 2012 года и фиксируют негативные критические материалы про ГПЦ и патриархию. За 10 лет таких сюжетов насчитали около 5000. При этом патриархия не реагирует на гомофобные, содержащие призывы к насилию, заявления священнослужителей, которые во время проповеди насаждают нетерпимость к либеральным демократическим ценностям среди верующих. Риторика, особенно во время обострения отношений между президентом и грузинской мечтой, отражается и в заявлениях священнослужителей высшей иерархии. Так было и 25 июня, когда епископ Стефаны Самвона продажными девками назвал президента Саломе Зурабишвили и других прозападных политиков и активистов. Народный защитник, хартия журналистской этики и правозащитное НПО призывают власти оперативно реагировать на факты нападения на журналистов и оппозиционеров. Глава НПО Ассоциация молодых юристов Нона Курдованидзе поясняет, чем чреваты такие точки. Точечные удары на несогласных с большинством. Такие случаи поощряются риторикой власти, которая имеет место до или после факта насилия. Необходимо, чтобы случай с Шилдадзе был расследован незамедлительно. Здесь стоит отметить, что до сих пор не до конца расследованы факты нападения на журналистов во время погромов 5 июля 2021 года. Уголовное преследование не начиналось и по отношению к организаторам тех беспорядков. И такой подход также поощряет аналогичные факты насилия. Сегодня наблюдатели отмечали, что атмосфера безнаказанности и нетерпимости, равно как и случаи расправы с оппонентами, с приближением парламентских выборов еще больше участятся. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Реализация практических механизмов по предотвращению провоза электронных компонентов через Грузию в Россию – основная цель объединенной миссии Евросоюза, США и Великобритании. Сегодня члены рабочей группы, находящиеся в Грузии, поделились итогами визита с журналистами. Вопрос о санкциях не стоит, однако Грузии предстоит предпринять дополнительные шаги по усилению контроля экспорта в Россию, было заявлено на пресс-конференции. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Члены рабочей группы в первый день визита провели встречи в правительстве Грузии. Второй день сегодняшний был посвящен встречам в Генпрокуратуре, а до этого с исполняющими обязанности президента Нацбанка. Согласно официальной информации, обсуждение сфокусировалось на вопросах реализации санкций, введенных в отношении Российской Федерации, США, Великобритании, Европейским Союзом и другими странами в связи с агрессивными военными действиями России в Украине. Под занавес визита члены миссии в посольстве Великобритании провели пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов. «Наша главная задача – не допустить, чтобы российские военные получили технику и электронные компоненты, которые они используют для убийства людей в рамках своего незаконного вторжения в Украину», заявил на пресс-конференции руководитель Офиса по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен. Было подчеркнуто, что поддерживающие Украину члены коалиции приняли решение об ограничении этих видов продукции с марта текущего года.
США, Великобритания и ЕС сообща ведут работу в том направлении, чтобы поставить заслон поступлению в Россию используемых в военных целях электронных устройств. И наше сотрудничество с Грузией сосредоточено именно на этом направлении. Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся создать препятствия торговле. Мы не санкционируем российские продукты питания, удобрения или другие важные потребительские товары. Мы помогаем им выйти на мировой рынок, в том числе к важным торговым партнерам, каким является Грузия. Поскольку эта торговля продолжается, мы хотим убедиться, что вместе с нашими партнерами мы по-прежнему сосредоточены на контроле товаров, которые имеют значение на поле боя.
Целью этого визита не было введение санкций против кого-либо в Грузии, продолжил на пресс-конференции генеральный директор по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Кумар Айер.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что целью данного визита было именно 38 наименований электрооборудования. Важно отметить, что диалог налажен не только с Грузией. Дальше мы с послом О'Брайеном собираемся посетить Армению. Наша группа уже побывала в 5-6 странах, и мы собираемся посетить еще много мест, чтобы наладить коммуникацию по этой теме. Как мы работаем над этим вопросом, какие механизмы контроля предлагаем, как предотвращать обход санкций. Это было в центре внимания. И, думаю, стороны достигли прогресса во время нашего визита.
На вопрос «Радио Свобода» рассматривался ли на встречах в правительстве вопрос восстановления авиасообщения между Россией и Грузией в качестве канала поставок продукции двойного назначения, Кумар Айер ответил, что в фокусе делегации все же было усиление контроля над сухопутной границей, хотя прямое авиасообщение и повышает риски контрабанды электронной продукции. Вопрос с электронным оборудованием стал особенно актуальным после того, как в новых образцах, разорвавшихся над Украиной ракет, были обнаружены новейшие электронные чипы американского производства. По сообщению «Радио Свобода», в ночь на 13 июня Минобороны Российской Федерации нанесло удар по Кривому Рогу. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что ракета Х-101, которой был нанесен удар, произведена в апреле 2023 года. Около 50 комплектующих в этой ракете изготовлены в странах свободного мира. Преимущественно это микроэлектроника. А в ночь на 14 июня российские войска выпустили ракеты «Калибры» по Одессе. В этих ракетах оказалось не менее 40 иностранных комплектующих. Ранее представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Россия весной увеличила производство ракет и что платы, чипы и полупроводники для производства ракет Россия получает через третьи страны, которые с ней сотрудничают. Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. Об этом говорилось в последнем документе санкционной группы Ермака Макфола, опубликованном в украинских СМИ 19 июня. Грузия рассматривалась одним из возможных путей поставок в Российскую Федерацию микрочипов и других комплектующих для производства крылатых ракет посредством транзита в Армению и страны Центральной Азии. После начала полномасштабной войны в Украине Россия в разы увеличила объем торговли с Грузией и этими странами. странами. Как не раз подчеркивали эксперты, реэкспорт через Грузию в основном ведется посредством фирм-однодневок, регистрируемых россиянами. В частности, по данным Национального агентства гражданского реестра, с 1 января 2022 года по 5 июня текущего года в качестве индивидуальных предпринимателей в Грузии зарегистрировалось 20 500 граждан России и 1800 компаний, где учредителями выступили россияне. Напомним, правительство Грузии не вводило экономические ограничения в отношении России, хотя и утверждает, что соблюдает международные санкции в отношении товаров двойного назначения. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми, Союз ветеранов и граждан Абхазии Айя Айра вчера обратился в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики для регистрации инициативной группы по проведению референдума о недоверии власти и политике, проводимой президентом Асланом Бжани. Что думают эксперты о том, каковы перспективы проведения плебисцита? С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Так звучит вопрос, который инициативная группа из 36 человек планирует вынести на референдум. Как сообщили «Эху Кавказа», Центр избиркоме Абхазии, рассмотрение документов, которые накануне были поданы в комиссию, займет до 15 дней. После регистрации у инициативной группы будет 2 месяца на сбор подписей. Их нужно минимум 10 тысяч. После этого ЦИК проверит порядок сбора подписей, и если он будет соблюден, тогда комиссия передаст документы президенту. Вчера Союз ветеранов и граждан Абхазии Айра выступил с заявлением, в котором отмечается, что главным мотивом их обращения в ЦИК является неэффективная антинародная политика, реализуемая исполнительной властью страны. «Мы не позволим этой власти реализовать такие проекты, как передачу госдачи Пицунда, принятие закона об апартаментах, продажу государственной энергетической отрасли частной компании, получение очередного многомиллиардного кредита, обязательства выплат по которому, как и по железнодорожному кредиту, лягут на будущее поколение. Мы против, чтобы действующая власть ратифицировала подписанный договор о признании судебных решений и узаконила рейдерство и захват имущественных комплексов и иных объектов собственности граждан Абхазии, как мы сейчас наблюдаем на примере пансионата «Самшитовая роща». Несмотря на протесты гражданского общества, высказывания политических партий, общественных организаций, проведение митингов о несогласии с проводимой политикой, действующая власть игнорирует мнение народа, говорится в заявлении. Руководитель общественной организации Ассоциации инвосодействия Алхаст Хагушев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что плебисцит – часть демократических процедур. Однако тот факт, что с инициативой выступила только одна из оппозиционных организаций, говорит о том, что в оппозиции нет единства.
И у власти кризис, и у оппозиции тоже кризис. Так я воспринимаю, то, что это вполне себе нормальное явление, но то, что всего лишь одна организация подала, это признак того, что они не смогли, видимо, договориться или даже не пытались договориться между собой, чтобы что-то подобное делать вместе.
Каковы перспективы этого референдума?
Возможно, формально он состоится. У нас был такой прецедент, подобный же референдум проводился в отношении президента Хаджима. Оппозиция тогда, нынешняя власть, ровно то же самое дело. И когда представители оппозиции спрашивали моего мнения, я им открыто говорил, что, на мой взгляд, эта идея полностью провальная. Я думаю, все помнят, этот результат совершенно катастрофический для той оппозиции, которая сейчас нынешняя власть. Я не думаю, что в этот раз будет что-то более впечатляющее, даже если власть не будет противиться тому, чтобы такой референдум состоялся.
Говоря в целом о сложившейся общественно-политической ситуации в стране, Алхаст Хагушев выразил недоумение неадекватной оценкой власти своих возможностей.
Что касается власти, я тоже не совсем понимаю, на что они рассчитывают. Предположим, они возьмут и подпишут что-то. Закон, например, об апартаментах. При такой жесткой оппозиции этому проекту в абхазском обществе. То есть мы видим определенную часть людей, причем очень радикально настроенные многие люди, которые до этого и так далее. То есть эти люди люди же не будут сидеть. Вот, скажем, они подпишут. А что они дальше будут делать с этим законом? Когда приедут эти какие-то инвесторы, у этих инвесторов начнется противостояние с местными людьми, с гражданами Абхазии, которые возмущены будут таким поворотом событий, например, на местах этих строек. Мы же через это все проходили. Подписали в свое время совершенно жульническим таким образом, в скрытой форме от общества, вот эти соглашения с компанией «Абсолют» по разработке нефти. Эти документы подписаны. Ну, почему до сих пор не идет ни разработка, ни добыча? Вот вам и ответ. Потому что в какой-то момент оказалось, что люди могут просто приехать на это место, которое возмущено, и сказать: ребят, мы вам не позволим этого делать.
По словам Алхаса Тхагушева, такие судьбоносные проекты, которые касаются всей страны, нельзя принимать таким продавливанием.
Продавливание приведет к еще большему противодействию и радикализации протеста. Мы через это уже проходили. И я не совсем не понимаю, почему такие азбучные истины необходимо повторять нашей очередной власти.
Сказал эксперт Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Сухумском городском суде идет рассмотрение двух исков администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия к собранию города о признании недействующим его решение от 12 ноября 2009 года. В абхазском обществе его называют делом о высотном строительстве, и каждый раз судебный зал заполняется многими известными представителями общественности. Тему продолжит Виталий Шария.
Эхо Кавказа в последние дни дважды обращалось к гражданскому процессу в Сухумском городском суде по иску администрации абхазской столицы горсобранию о признании недействующим его решение от 12 ноября 2009 года, ограничивающего строительство в прибрежной зоне. Так, в понедельник мы сообщали, что на заседании в тот день сторона ответчика выступила с ходатайством об объединении этого иска администрации к собранию с аналогичным иском, оспаривающим ограничение высотности зданий в Сухуме. Однако судья Стамур Тванба отказала в его удовлетворении. После этого защитник стороны ответчика, адвокат Эсма Колбая, выступила с ходатайством на имя председателя Сухумского городского суда Беллы Хасая об отводе судьи, поскольку у представителей ответчика возникли сомнения в его объективности и беспристрастности. Вчера Хасай ответила отказом на это ходатайство. А во второй половине дня в суде, уже под ее председательством, начался процесс по другому иску, тому самому. СМИ не были предупреждены об этом процессе, поэтому сегодня нам пришлось связаться по телефону с представителем ответчиков Саидом Гизердава, чтобы он коротко прокомментировал вчерашние события. Саид сказал:
«Заявление ходатайства об отводе отводится сутки. Ну и отвод был раньше суток разрешен. Председателем суда она отказала, так как сказала, что нет оснований для отвода. Хотя, в принципе, такая позиция судьи непримиримая, да, он не допустил, ну, фактически прокуратура не участвует в процессе. Хотя, в принципе, мы не должны ходатайствовать о присутствии прокуратуры, потому что суд должен привлечь, а участие прокуратуры обязательно, но в таких делах дает заключение. Ее нет, и мы не знаем, как она будет давать заключение, если она не присутствует в зале судебного заседания. Если заключение будет отсутствовать, материалы дела, это является основанием для пересмотра. Потом главный существенных вещей отклонил вот это вот ходатайство о привлечении государственного управления по охране историко-культурного наследия. Вот решение Сухумского городского собрания, ну, защищает вот фактически объект историко-культурного наследия. Среди архитектурный, исторический облик города, культурные слои, которые тоже есть на территории, несомненно, города. И вот как бы без участия очень странно.
Я вот слышал, что там второй процесс, о котором вы говорили.
Да, и второй процесс, он еще хуже протекает, чем первый, молниеносно. Фактически чуть ли судья не хотела завершить этот процесс в тот же день. Нам фактически не предоставили возможность предоставить свидетельские показания. Там как-то это все таким образом оказалось, что чуть ли не мы виноваты в том, что мы не неправильно заявили ходатайство, хотя процесс протекал так, что мы даже не поняли, что мы должны их заявить.
Аргументы сторон звучали в основном те же самые, что и в первом процессе. Следующие заседания по двум процессам назначены на завтра на 11:30 и на 13 часов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паландов.
Спецпредставители ЕС, США и Великобритании по санкциям подвели итоги переговоров, прошедших в Тбилиси. Наша главная цель состоит в том, чтобы Россия не получала оружие, с помощью которого ведет агрессивную войну и убивает людей. Мы, США, Великобритания и Евросоюз, обращаем внимание на тип электронных устройств, которые используются для этих целей. Наше сотрудничество с Грузией подразумевает именно это направление, заявил глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен. В начале июня он утверждал, что европейские компании продают определенные товары странам, которые впоследствии перепродают эти материалы России. Речь идет, в частности, о микросхемах и электронике, которые необходимы РФ для военного производства. Генеральный директор по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании Кумар Айер отметил, что речь идет о 38 наименованиях электротоваров. «Хочу подчеркнуть, что мы приехали не только в Грузию, чтобы поговорить об этом. Мы поедем в Армению из Грузии. Наша совместная группа уже посетила 5-6 стран, и мы собираемся посетить еще много мест, чтобы поговорить об этой конкретной проблеме, о том, как мы работаем над дней, как мы ее определяем, на что мы смотрим, какая конкретная методика у нас разработана», заявил Кумар Айер. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Григория Сабаева на должность генерального прокурора. У 42-летнего Сабаева есть опыт работы в военной прокуратуре, Цхинвальском городском суде, Министерстве обороны. С сентября 2022 года он руководил Цхинвальской прокуратурой. Как пишет агентство РИАС, Юго-Осетинский парламент намерен рассмотреть кандидатуру Сабаева на пост генпрокурора до ухода на каникулы. Напомним, что в 2022 году Алан Гаглоев представил кандидатуру 65-летнего Сослана Битеева на пост генпрокурора, однако депутаты ее не рассмотрели. Согласно закону о прокуратуре, предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах прокуратуры 60 лет. Бывшего футболиста киевского «Динамо» и итальянского «Милана», мэра Тбилиси, одного из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», Каху Каладзе не пригласили на благотворительный поединок в поддержку Украины «Game for Ukraine», который пройдет в Лондоне. Информацию подтвердил сам Каладзе в разговоре с журналистами, добавив, что давно не принимал участия в подобных матчах. Ранее СМИ сообщили, что в матче сыграет другой знаменитый экс-игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе. «Если бы у меня была возможность в плане времени, почему бы и нет», — сказал Каладзе, которого в соцсетях часто критикуют за недостаточную поддержку Украины.
С кратким региональным выпуском новостей был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Алан Гаглоев представил парламенту самопровозглашенной республики новую кандидатуру на должность генпрокурора 43-летнего прокурора Цхинвали Григория Сабаева. Предложенную в ноябре прошлого года кандидатуру Сослана Битеева Гаглоев отозвал. Ожидается, что она будет рассмотрена депутатами еще до парламентских каникул. Мурат Гукимухов выяснял, как экспертное сообщество восприняло кадровое решение президента.
У президента Гаглоева новая кандидатура на пост генерального прокурора. 43-летний уроженец республики Григорий Сабаев. Выпускник югостинского юрфака. Служил в миротворцах, затем в военной прокуратуре, в милиции, потом снова в прокуратуре. Был важняком по делам коррупционной направленности. С 13 по 18 год носил сутану судьи Цхинвальского горсуда. После служил в Министерстве обороны, и с 22 года Григорий Сабаев – прокурор города Цхинвала. По мнению местного экспертного сообщества, это довольно странный выбор после такой длительной подготовки к кадровому решению, длившемуся больше года. Сначала было такое впечатление, что искали генпрокурора со стороны, профессионала, способного внушить избирателю надежду на качественные изменения в ведомстве. Все-таки львиная доля общественного протеста против прежнего руководства была связана именно с работой Генеральной прокуратуры. Здесь напрашивается аналогия с назначением на пост председателя Верховного суда Южной Осетии Виталия Джиоева, одобренного общественным мнением как действительно удачное кадровое решение. И в случае с генпрокурором от президента ждали чего-то подобного. Собственно, этим оправдывали затянувшийся подбор кандидатуры. Полгода назад вроде бы нашли подходящего на пост в Северной Осетии, 60-летнего Сослана Битеева. Под него даже хотели изменить законодательство по российскому примеру, чтобы обойти возрастной ценз. По югостинскому закону нельзя назначать генпрокурором человека, достигшего 60-летнего возраста. Но назначение затянулось. В конечном счете президент его кандидатуру отозвал и предложил новую. Но вопрос остался. Как это назначение коррелируется с посланием президента Гаглоева народу и парламенту Южной Осетии? Послушайте фрагмент обращения.
Успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело достаются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. В короткие сроки восполнить этот пробел не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функции обеспечения законности в государстве.
По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, Григорий Сабаев явно не производит впечатления человека, способного реформировать ведомство.
Впервые после череды прокуроров-тяжеловесов, ну условно тяжеловесов, пришел плоть от плоти свой южноосетинский цхинвальский человек, который начинал карьеру в государстве Алания, у которого есть очень любопытный, если судить по официальной справке о нем, перерыв аж в 9 лет, с 13 по 22, когда он снова стал временно исполняющим обязанности прокурора Цхинвала. То есть это явно человек с первого самого дня встроенный и, надо полагать, органично в систему прокурорскую государства Алания. Я смею предположить, что, конечно же, это не может быть самостоятельное в силу отсутствия как раз пресловутого тяжелого веса фигура. Понятное дело, что это некий компромисс, и это персона, которая, безусловно, будет, как раньше принято было говорить, внимательно слушать старших товарищей.
То есть вы ничего не ждете от этого назначения?
Ну, а чего ждать от нового генерального прокурора? Ну, я так полагаю, что ничего особенного. С большой долей вероятности это просто классический человек из прокуратуры. Подобно тем, кто, например, расследовал дело против Инала Джабиева несколько лет назад. Здесь надо, подписали, там сказали, не заметили. Тут пожурили, склонили голову и снова подписали. Это мое предположение, но с большой долей вероятности именно такая фигура, устраивающая нынешний политический бомонд Южной Осетии целиком и полностью, и стала сейчас во главе республиканской прокуратуры.
Среди тех немногих респондентов «Эхо Кавказа», кто имел возможность составить собственное впечатление о Григории Сабаеве, гражданская активистка Тамара Миракашвили. Она сталкивалась с ним несколько раз, как с прокурором Цхинвала, когда закрывали ее уголовное дело. И когда она подавала заявление в прокуратуру на незаконные прослушки и публикации в социальных сетях похищенные у нее переписки, говорит Тамара Миракашвили.
По моему опыту общения с Григорием Сабаевым, он явно конформист. Как я слышала, он поддерживает хорошие отношения с коллективом, с начальством. Избегает ссор, каких-то острых углов. Его очень заботит личный комфорт. Наверное, не случайно его называют грешник. У него практически нет врагов. Согласитесь, это странно для сотрудника прокуратуры и бывшего судьи столько лет проработать и не нажить врагов. О его предстоящем назначении я слышала примерно 2 месяца назад, когда его назначили ее первого заместителя генпрокурора. Как тогда говорили, это была подготовка к назначению. Видимо, сейчас нужен именно такой человек. Честно говоря, Сергей Битьев, как прокурор, у меня вызывал больше симпатии. Ну, в нем чувствуется какая-то сила, характер. Хотя после назначения Гурдзиева прокурором района, я в нем разочаровалась и не общалась больше. Но по мне, лучше я буду ссориться с Битьевым, чем мириться с Собаевым.
По наблюдениям местных экспертов, назначение нового генпрокурора в парламенте пройдет без особых возражений. Отношение к кандидатуре ровное, он практически ни у кого не вызывает отторжения. Хотя и больших надежд с его назначением депутаты не связывают. На мои вопросы, в чем может быть мотивация такого кадрового решения, местные эксперты высказывают разные версии, но в целом они сводятся к следующему. Решили все-таки не приглашать человека со стороны, а найти подходящую кандидатуру поблизости. Очевидно, назначение связано с уголовными делами, в которых фигурируют влиятельные в республике товарищи, бывшие и действующие чиновники высшего ранга. И здесь нужен человек, который проведет расследование по четко выверенной траектории. Кого необходимо заденет, кого надо обойдет, чтобы не создавать конфликт президента против всех. То есть проведет четко контролируемое политическим руководством расследование. Пользу этой версии считают наблюдатели талант кандидата быть послушным. Но при этом, отмечают они, очевидным минусом кандидатуры является то, что он не производит впечатления бойца. Все-таки расследования предполагают конфликт с местными тяжеловесами, с бывшими генпрокурором, министром внутренних дел, быть может, даже с экс-президентом. И здесь придется наживать врагов. Насколько Григорий Собаев готов к этой драке, если она вообще намечается, это, по мнению экспертов, большой вопрос. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В последние дни президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически заняла позицию самого обсуждаемого политика в стране. Чем вызвана несвойственная ей смелость в принятии решений, пусть даже легко преодолимых правящей партии? Действует она самостоятельно или ее действия продиктованы и поддерживаются извне? Могут ли ее усилия изменить что-то в стране за короткий срок, до конца года, когда будет решаться вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС? Или они направлены только на то, чтобы после окончания президентского срока на ее карьере не был поставлен крест, по крайней мере, за рубежом? Об этом и не только мы поговорим сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашенидзе и Гелой Васильевой. Садзе, добрый вечер. Батну Торнике, начнем с последнего сюрприза, который преподнесла общественности президент Зурабишвили, с помилования менеджера оппозиционного канала Ники Гварами. Как вы думаете, для властей это тоже было неожиданностью?
Ну, по крайней мере, так выглядело, потому что, ну, я помню, какова была реакция. Явно они были не подготовлены. Когда они делали комментарии, конечно, критиковали резко президента Грузии, ясно было, что, так сказать, они импровизировали. У них не было так называемого месседж-бокса. Такое впечатление, по крайней мере, у меня осталось.
А для вас это было неожиданностью?
Для меня? Ну, скорее всего, нет, потому что вы очень правильную тему затронули. Конечно, после окончания срока, ее срок истекает в следующем году. Саломе Зурабишвили, наверное, надеется, что она не потеряется как политик. Она может продолжить свою карьеру где-нибудь там, в Страсбурге или Брюсселе, ну, в евроструктурах, скажем так. Так что она, с одной стороны, президент Грузии, но с другой стороны, она считает, что, тем более, если Грузия видит свое будущее в Европе, она учитывает интересы Брюсселя и Страсбурга. Ей не то, что не сжигает Москвы с Брюсселем и Страсбургом, наоборот, пытается хотя бы лично для нее эти мосты сейчас настроить. И плюс еще, конечно, если она не подумает, продолжит свою карьеру в Брюсселе и в Страсбурге, да и останется в Грузии, она, скорее всего, свою карьеру свяжет не с правящей партией, а с теперешней оппозицией в Грузии. Этим тоже, наверное, объясняется его поступок, хотя я не хочу объяснять сейчас его поступок только личными мотивами. Я надеюсь, что она еще руководствовалась интересами евроинтеграции, потому что арест Гварами с самого начала вызывал серьезные вопросы. Там, наверное, в случае Гварами можно было обойтись обыкновенным штрафом, потому что он растратил имущество частной компании. Да, я не юрист, но я думаю, что, ну, опять же, можно было обойтись без тюремного заключения.
Батнугила, почему или, может, лучше сказать, для чего она помиловала Нику Гварами? Как вы думаете, она консультировалась на Западе, заручилась поддержкой? Какого характера могла быть эта поддержка?
Ну, знаете, для того, чтобы понять вообще логику действий Соломы Зурабишвили, мы должны хорошо понимать, кто Соломы Зурабишвили, откуда она. Она, во-первых, представитель грузинской аристократии, которая была всегда национальная и по форме навсегда участвовала в имперских проектах. Это не только российский имперский проект. Это были и персидские, и османские имперские проекты. И это на уровне генетической памяти в ней заложено. Она представитель эмигрантских кругов. Она из эмигрантов, из семьи эмигрантов. Таким образом, не любовь к России и к российскому империализму у нее тоже заложена. Более того, я сейчас вспоминаю один из разговоров. Это еще 2004 год. Это еще революция Россо-Ваджари. Один из разговоров с одним из российских дипломатов, которого я, конечно, сейчас не назову, который жаловался на то, что Соломе Зурабишвили, будучи министром иностранных дел, начинала разговор с Лавровым с тем, что Россия 200 лет оккупировала и гнобила Грузию. А теперь давайте поговорим. Ну и, наконец, она представитель дипломатического корпуса Франции со всеми вытекающими, сделавшая там, в общем-то, очень хорошую карьеру. Она дошла до посла и со своими связями и так далее. В то же самое время Соломе Зурабишвили – это представитель контролируемого прозападного крыла власти Иванишвили. Помните, когда Иванишвили формировал свою структуру власти, он ввел представителей политических партий как прозападных, так и про... Я бы даже не сказал про российских, я бы сказал бы традиционалистских партий. Вот так вот было бы вернее сказано. Так вот, но они были достаточно независимы. Та же Чинина Хидашири, тот же Ираклий Аласани и прочие, они были достаточно независимые. Потом, в 2016 году, он вел тоже представителей людей с прозападными взглядами, но полностью от него зависящими. В 2016 году это ребята, которые работали в посольствах, которые знали хорошо местных представителей международных организаций и так далее. Это те, которые ушли потом. Него. И осталась фактически одна Соломе Зурабишвили. Ну и, конечно же, у нее есть определенная репутация, у нее есть связи. Она, конечно же, проводила консультации, она, конечно же, знает настроение как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Вот этот весь микс, о котором я говорю, и привел Зурабишвили к тому, что вот сейчас и для нее лично, неважно, она будет продолжать карьеру или нет, простите, что я так говорю, но в ее нежном возрасте можно уже и уйти на пенсию, это тоже вполне возможно. Но то, что вот это решение было принято, в общем-то, это решение было принято именно на основании всего ее бэкграунда, я так думаю.
А для чего это сделал тогда Иванишвили, как вы думаете? Это свидетельствует о его какой-то дальновидности? Ну, тогда произошло наоборот.
Ну как, в свое время вообще система, которую выстраивал Иванишвили, выстраивает, она достаточно была всегда сбалансированной. То есть она была сбалансированной в том плане, что, скажем так, это было хеджирование рисков. Тех политических рисков, которые возникали и могли возникнуть, как со стороны Запада, так и со стороны России. Меньше внимания уделялось, конечно же, Турции, Ирану и азиатскому направлению, но у нас вообще меньше внимания этого уделяется. Но вот этим двум направлениям уделялось достаточно серьезное внимание. Поэтому выбор Соломы Зурабишвили в свое время был абсолютно естественным. Это политический деятель, который был еврочиновником со своими связями, и в то же самое время, которая, ну, действительно, терпеть не могла Саакашвили.
Тем не менее, он два раза просчитался с президентами. Сначала они получали власть с его помощью, а потом поворачивались к нему спиной.
Я бы все-таки не стал считать это минусом Иванишвили, это скорее минус самой системы, когда президентом называется человек, который не имеет никаких реальных полномочий и, в общем-то, полномочия которого все больше и больше сокращаются. Все равно любой человек, который считается главой государства, хочет каким-то образом влиять на политику. Ну или как минимум не быть мальчиком, в данном случае девочкой для битья, которая рискует своей репутацией для того, чтобы прикрывать, в общем-то, те огрехи, которые совершает власть, которой она по факту не имеет никакого отношения.
В одной турнике, какова вероятность того, что следующим станет Михаил Саакашвили? Мы уже говорили о ее личной неприязни к экс-президенту, и все помнят ее фразу по поводу помилования «нет и никогда».
Ну, это, наверное, совершенно другой контекст. Во-первых, как я сказал, если осматривать в чисто правовом контексте, дело Гварами с самого начала вызывало, конечно, серьезные вопросы. А Саакашвили все гораздо сложнее, там растрачивание государственных средств, участие в пресловутом деле Гвиглиани и так далее, и так далее. Это раз. Во-вторых, никто уже, грузинские власти, не призывает помиловать Саакашвили извне, я имею в виду, извне, к этому никто не призывает.
Разве?
И в-третьих, ну да, конечно...
Прямо нет, вот, но, сколько... собственно говоря, во многих...
Ну, это когда были, когда поверили, что вот Саакашвили умирает, что Саакашвили отравили. Сейчас этому, наверное, уже никто не верит. Так что нету такого, скажем так, нажима, который мы наблюдали в прошлом году, например, да. И в-третьих, скажем так, Саломе, я думаю, что она сейчас еще не определилась, еще неизвестно, где она будет жить и работать после истечения ее срока. Если она хочет жить в Грузии, ну, освобождение Саакашвили просто неприемлемо будет для, если не большинства, но хотя бы части грузинского общества. И за это, наверное, ей придется ответить, ну, я не хочу вообще представить такую сцену, но не исключено, что вот она станет жертвой агрессии со стороны неких грузинских граждан, которые озлоблены очень, которые пострадали в свое время при правлении Мишина, при котором были плюсы и минусы свои. Так что я думаю, что на это она и не пойдет. Это гораздо сложнее, чем помиловать Гварами.
Не решится. Ну и насколько мне известно, даже после помилования выпустить из тюрьмы Саакашвили юридически,
да, будет.
Юридически будет сложно. Если она это сделает,
да, да,
опираясь на дела, по которым он уже отбывает наказание, то правоохранительные органы задействуют право оставить его в заключении по другим делам, по которым еще
вот
решения суда нет. Это и незаконное
вот
пересечение,
именно.
Да, и...
Еще, да. И еще не будем забывать, что она, конечно, не хочет здесь все мосты с Иванишвили тоже, да. Она все еще бережет, я думаю, своими отношениями с Иванишвили, ну, освобождение Саакашвили. Во-первых, как вы сказали, наверное, помилование Саакашвили, во-первых, это не закончится его освобождение, во-вторых, это будет пересечение красных линий.
Батнугила, а вы как думаете, сделает она этот шаг или нет?
Я думаю, что сделает, если потребует для этого политическая целесообразность. Политическая целесообразность сейчас не может этого требовать просто потому, что действительно помилование – это чисто политический акт. В данном случае он ничего не даст, потому что, если я не ошибаюсь, два уголовных дела, которые ведутся против Саакашвили, по которым не вынесены приговоры, а раз эти дела есть, Саакашвили просто останется в предварительном заключении. Это первое. И второе, что касается сжигания мостов. Вы знаете, я вот абсолютно не уверен, что помилование Гварами было без ведома Иванишвили. У Саломы Зурабишвили проблемы с нынешним правительством. Но это не факт, что у нее проблемы с нынешней властью. Правительство и власть в Грузии я бы все-таки разделял. Правительство – это менеджеры, скажем так, ну а власть – это Бедзина Иванишвили, которая ведет свою игру. И я не уверен, то есть у меня тут 50 на 50, и что она не освободила того же Нику Гварами, не согласовав это с Бедзина Иванишвили. Вполне возможно, что это согласование, возможно, не при личном разговоре, возможно, по каким-то другим каналам, но оно и было. То есть сейчас говорить о том с полной уверенностью о том, что Саломе Зурабишвили сожгла все мосты с Иванишвили, я бы не стал.
Иными словами, вы вообще не верите в то, что Зурабишвили может предпринять что-либо, что могло бы стать, ну, катастрофой для нынешней власти?
Чего-нибудь такого, что может быть катастрофой для власти, на самом-то деле может предпринять только сама власть.
Например?
Ну, например, продолжить абсолютно нелогичные и абсолютно выбивающиеся из общего контекста заявления по поводу войны в Украине. Продолжить свое отношение к Украине и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, когда мы говорим власть, мы имеем в виду кого? Правительство или реальную власть в лице Иванишвили? Это очень важный момент, который нужно оговаривать. Потому что у правительства есть определенный коридор для самодеятельности, но этот коридор, как только будет сужаться, правительство у нас сменится, и все.
То есть я хочу спросить, означает ли это, что для вас Саломе Зурабишвили политик предсказуемый? Потому что многие ваши коллеги относят ее к категории непредсказуемых политиков.
Я думаю, что вполне предсказуемый, потому что я практически уверен, что Саломе Зурабишвили не действует на эмоциях. Она достаточно опытная, даже не политик, она достаточно опытный чиновник, прошедший, еще раз скажу, школу Министерства иностранных дел Франции, а французская бюрократия – это отдельная история вообще, для того, чтобы не основывать свои решения на каких-то эмоциях.
Бат на турнике, к вам тот же самый вопрос. Вы как считаете, она действует так, как вы, например, могли бы предсказать?
Кое-что можно было предсказать, например, помилование Гуарамия, наверное. Но это не меняет тот факт, что человек, она такой, личность очень такая сложная. Не скажу, что непредсказуемая, но упорная очень. И своенравная. Я в свое время, когда ее выдвинули в кандидатах в 2018 году, я вот, честно, открыто предупреждал сторонников мечты, что вот ее трудно будет контролировать. Но то, что говорит сейчас Гела, в этом есть своя логика. Она говорит, что она согласовывает все свои важнейшие решения с Иванишвили. Я, честно говоря, не знаю, но может быть, не исключено. И если она окажется предсказуемой, да, наверное, если Гела прав, то это потому, что грузинская политическая модель сама собой из-за своей анатомии непредсказуема. И отсюда получается непредсказуемый Саломе Зурабишвили. Да, вот. Но у меня все равно своя версия, моя версия упирается в том, что она думает о своем будущем либо в Грузии, либо в Брюсселе, или в Страсбурге. Да, и этим руководствуется. Можно, конечно, ее понять. Там ничего удивительного нету, конечно. У нее всегда были проблемы со всеми премьер-министрами, как мы знаем, да, когда она открыто критикует властей, премьер-министров, ну и парламента тоже, и правящую партию. Ну, конечно, вот она никогда не пересекала красные линии, никогда не упоминала Иванишвили вообще лично, как мы знаем прекрасно. Во-первых, она тем самым, значит, подчеркивает, что она не считает, что Иванишвили вмешивается в политику. Может быть, она так думает, но не говорит об этом. И открыто не нападает на него никогда.
И тут же спрошу, насколько реально, что, уйдя с поста президента, Саломе Зурабишвили образует и возглавит третью силу в Грузии, которую так ждут?
Ну, для этого нужны ресурсы, во-первых, то есть деньги, говоря на нормальном человеческом языке, это раз. Во-вторых, ну, она прошла, как Гила сейчас говорил, серьезную школу французской бюрократии. Но, с другой стороны, насколько мне известно, ну, она в грузинской политике уже с тех пор, как ее в свое время Миша отстранил от поста министра иностранных дел, она с тех пор вертится в грузинской политике. Насколько я знаю, она всегда трудно находила язык со своими коллегами-политиками. Так что собрать команду, работать в команде с амбициозными грузинскими политиками, наверное, ей будет очень и очень трудно, исходя, опять же, скажем так, из ее характера. Не совсем такой простой характер, повторюсь.
Мне самой довелось быть рядом с ней в неформальной обстановке, когда я была в составе журналистской группы во время ее совместных с Саакашвили визитов за рубеж в качестве министра иностранных дел. И даже там она отличалась бескомпромиссным отношением к каким-то моментам в поведении экс-президента.
Да, скажем так, антипатия между ними сразу, почти сразу наступила с тех пор, как ее назначили министром иностранных дел. Интересно то, что это был инициативой самого Саакашвили, а Зурабишвили был против.
Да, и тот же самый вопрос к вам, Бат Ногила, наверное, на этом мы завершим.
Что касается третьей силы, понимаете, в чем дело? Я признаю, что Саломе Зурабишвили – это очень опытный именно чиновник, бюрократ, скорее всего, и опытный дипломат в плане протокола, формы и так далее. И то, что она так смотрела на Саакашвили, это не странно. Смотрите, пункт первый, представительница грузинской аристократии, пункт третий, школа дипломатической Франции. Но понятно, что у нее определенный, скажем так, грех гордыни был. это естественно. А что касается третьей силы, честно говоря, я крайне сомневаюсь. Во-первых, почему третья? В Грузии 600 с лишним партий. Так что прямо формально это как минимум 603-я
политическая. Ну, образно выражаясь, вы же знаете, сейчас все так ждут этой третьей силы.
Что касается этих третьих сил, этих третьих кандидатов на этих третьих сил, у нас сегодня, ну, наверное, тоже косой десяток, начиная от Вашадзе, заканчивая политическими планами Виктора Хитриани, я уже не говорю про Гахари и так далее. Поэтому тут все очень-очень относительно, тут все очень плотно, я имею в виду по персоналиям. По содержанию тут пока что, конечно же, швах, как и вообще у нашей оппозиции в целом. Поэтому я думаю, что если она усмирит свой грех гордыни, она даже не будет соваться в это дело.
Большое спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были политологи из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Гела Васадзе. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.